точно так же, как и в случае с Египтом, мы должны отталкиваться от природно-климатических и географических условий, в которых формировалась греческая цивилизация. В отличие от цивилизации восточных, где мы сталкивались с тем, что в долинах крупных рек за счет естественного искусственного орошения создавались благоприятные условия для земледелия, в Греции для мощного производящего земледелия благоприятных условий не было. Ну, кто-то, может, из вас был в Греции, кто-то там побывает, природа там не сильно изменилась. То есть это, по большому счету, горная страна, то есть участки для обработки земледельческой весьма ограничены. То есть развить массовое, там, скажем, производство зерновых или зернобобовых очень сложно. Коль скоро это так, то эти участки используются, как правило, для тех культур, которые в этих условиях можно эксплуатировать наилучшим образом. Ну, еще говорят иногда вот о такой террасной системе земледелия, то есть когда используются по мере повышения высоты горы те участки, которые на ней имеют почву. И, соответственно, что виноградарство и разведение оливковых деревьев. То есть вот оливки и виноград — это то, что Греция в плане сельского хозяйства производила сама. Понятно, что это немало, в частности, как бы и для производства вина тут всего хватало. И, соответственно, что немаловажно, оливкового масла — очень ценный товар для обмена в период древности, да, и в более поздний период. Ну и сами оливки охотно употреблялись в пищу в Средиземноморье. Но для того, чтобы полностью прокормиться, этого мало. Тут на помощь приходит скотоводство, хотя, опять же, так сказать, условия здесь совершенно там не напоминают условия, скажем, нашего региона, когда обширные степи, так сказать, и выпас скота можно осуществлять, и поголовье его может расти. Здесь как бы поголовье скота было в силу, так сказать, самой географической локализации ограничено. То есть греки разводили, как правило, так сказать, овец для мяса и для шерсти прежде всего, и разводили молочные породы крупного рогатого скота. То есть молочная продукция в их рационе тоже занимала достаточно большое и, как бы, очень важное место. Исходя вот из этих условий, становилось очевидно, что формирование, как бы, греческой государственности, оно должно опираться несколько на иные экономические основания, нежели это происходило на Древнем Востоке. Понятно, что скоро опереться на развитие мощного ремесла, ну, не представлялось возможным. Это, как бы, не высокотехнологичное производство, там, скажем, 21 века, и сходу в него вложившись или создав такое производство, нельзя получить большую отдачу. Поэтому для греков одной из ключевых задач стало налаживание обмена, то есть того, что у них есть, на те продукты, которых у них нет. Перепедаться по суше достаточно проблематично. То есть и сейчас, как бы, по горным дорогам, так сказать, если это не дороги специально проложенные, там, асфальтированные и так далее, передвигаться проблематично. В древности еще более проблематично, особенно с вьючными животными, как бы, много не перевезешь, и путь этот очень длительный. Поэтому волей-неволей греческая цивилизация стремилась к развитию чего? Мореплавания, прежде всего для развития торговли. И, как бы, не случайно вот отцы-основатели современной геополитики, они делят на вечно противоборствующие стороны державы сухопутные и морские. Но вот Греция — это изначально морская держава. Понятно, что плавание — это совсем не то плавание, которое сейчас, когда во всех направлениях можно Средиземное там и Черное море бороздить. Условия сами технические были весьма недостаточными для того, чтобы это было безопасно. Любой шторм, слабо управляемый малопарусный корабль мог, так сказать, разнести в щепки с соответствующими последствиями. Поэтому развивалось то, что позднее получит название каботажное плавание. То есть плавание вдоль морской береговой линии. То есть от порта к порту, от закрытой бухты к закрытой бухте, от точки до точки. Но, тем не менее, это все равно было гораздо быстрее, чем на суше. И не случайно, как бы, две первые цивилизации, о которых мы говорим применительно в Древней Греции, это Критская и Микенская, они зародились как своеобразные антиподы. То есть Критская цивилизация – это цивилизация морская. Более того, так сказать, критские корабли доминировали в Западном Средиземноморье долгий период времени. Ну и самое главное, что на Крите гораздо больше плодородных земель, что позволяло создавать дворцовое хозяйство наподобие восточного. То есть современные исследователи полагают, что Критское государство, оно было больше похоже на государство Древнего Востока. Более того, как бы в уровень и объем власти критских правителей был сопоставим с объемом власти восточных деспотов. Ну и не случайно, как бы мы знаем все греческие мифы о Минотавре, так сказать, и о Минойском дворце, где обитал этот страшный, ужасный бык. А этот бык есть олицетворение тирании в глазах греков. И само обложение греков вот этой живой данью, чтобы Минотавру отправляли там юношей, девушек, так сказать, и он их пожирал, это как бы олицетворение того, что греки рассматривали как несвободу, как такой режим, который более характерен для Востока. Микенские цари как бы в большей степени были похожи на вождей военных дружин, потому что они опирались на очень ограниченный как бы материальный фундамент. Мы только что говорили о этих природно-климатических условиях. То есть выжать здесь большой прибавочный продукт было крайне проблематично. Но то, что выживали, шло на содержание небольшой дружины и, главное, на строительство укреплений. Потому что вот эти все разрозненные греческие племена, а потом вот разрозненные греческие государства, они постоянно враждовали друг с другом. И когда мы смотрим на Микены, на их развалины, мы видим, что это достаточно мощная крепость. Другое дело, что в отличие от Египта, где нужно было завозить камень в пустыню там, за 3-9 земель, для того, чтобы построить или там везти дерево, так сказать, кораблями тоже за 3-9 земель, здесь все ресурсы для строительства были под боком. То есть построить крепость в горах это несравненно проще, чем построить ее в пустыне. Поэтому как бы вот таких финансовых и трудовых затрат, как это требовалось, скажем, от древних египтян, у представителей египетской культуры не было. То есть они использовали то, что им было создано и предложено природой. Дальнейшее развитие Греции упиралось в ключевую проблему. Каким образом на стабильной и постоянной основе обеспечить свои продовольственные потребности? То есть не просто наладить обмен, а с кем и как, и откуда, так сказать, осуществлять этот необходимый постоянный экспорт зерна. Извиняюсь, импорт зерна. И здесь как бы начинается явление, которое именуется в науке великая греческая колонизация. Она действительно великая, потому что по своим масштабам ее превзойдут только великие географические открытия более позднего времени. Греки освоили своими колониями почти все восточное, западное, ну и в целом все Средиземноморье. То есть их колонии были в Малой Азии, их колонии были на территории даже современного Ближнего Востока, их колонии были на территории нынешней, так сказать, Северной Африки, их колонии были на территории современной Франции, на территории современного Марселя. В Италии было столько греческих колоний, ну, городов, государств, которые созданы были греками, что южную часть Италии называли Великая Греция. То есть она была больше самой Греции, и там в большей степени развивалось и хозяйство, и она была в экономическом плане более могущественной. То есть колонии превосходили саму метрополию. Более того, они освоили и черноморские берега. То есть греческие колонии были по побережью современной Турции, греческие колонии были на территории современной Грузии, Абхазии, там, соответственно, по черноморской части нынешней России, то есть по всему вот этому северо-восточному Кавказскому побережью, и по северо-западному тоже, в Крыму, на территории современной Одессы. То есть огромные пространства были освоены колонии. Смысл создания колонии заключался не только в том, чтобы туда приехать и освоить тамошние земли. У греков демографического ресурса, который позволял бы вот эти огромные пространства осваивать, не было. Ну, или, по крайней мере, они такую задачу себе роста не ставили. Соответственно, задача здесь была двоякой. То есть, с одной стороны, они действительно приезжали, строили свой город, или свою крепость прежде всего, начинали распахивать плодородные земли, развивали зерновое производство, зернобобовое, опять же, оливковое по старой традиции, и сады, и огороды, и все остальное. Но вторая задача – это наладить обмен с окружающими их народами, чтобы от них посредством торговли тоже получать все необходимое. Здесь как бы греки очень четко разделяли свои какие-то ментальные внутренние установки и, как говорится, реальную экономику, реальную политику. Все не греков они именовали варварами. То есть они полагали, что эти народы стоят на более низкой стадии культурного развития, и просто они не греки при этом. С другой стороны, как бы от этих варваров они вполне успешно получали все необходимое. Ну, скажем, греки считали скифов варварами. Но очень долгое время скифское царство, которое существовало на территории современного Крыма и на некоторых прилегающих территориях, было одним из главных поставщиков зерна для самой Греции. В более поздний период, который назовут эллинистическим, это уже после завоевания Александра Македонского, житницей для Греции стал Египет, откуда постоянно, так сказать, завозилось зерно. Колонии греками создавались по образу и подобию их метрополий, то есть копировалось все, и система социальных отношений, и система как бы политических взаимоотношений, и сама власть копировалась. Но как бы зачастую копия становилась лучше, могущественнее, чем оригинал. Ну понятно, более благоприятные условия для развития хозяйства создавали, так сказать, и более благоприятные условия для государственного, как мы сказали сейчас, инфраструктурного развития. Отсюда как бы зачастую возникали конфликты между колониями и метрополиями. Тем более, что система иногда была довольно запутана. То есть греческий город создавал колонии. Эти колонии создавали другие колонии, и так шло по цепочке. То есть это создавало известную сложность во взаимоотношениях. И одним из первых проявлений как бы противоречий между материковой Грецией и колониями стала известная вам всем Троянская война. То есть могущественная Троя, основанная греками-выходцами, собственно говоря, из традиционной Греции, она в конце концов стала тяготиться теми отношениями, которые складывались между колонией и метрополией. И завязалась война, одна из самых тяжелых и кровопролитных древней истории. Здесь нужно сказать о том, что вот этот период в истории Греции, а мы говорим сейчас о периоде где-то 8-5 века до нашей эры, он именуется темными веками. Почему? Потому что об этой Греции максимум, что мы знаем, это археологические материалы и гомеровский эпос, то есть Одиссея и Илиада. Понятно, что Одиссея и Илиада очень ценные исторические источники, потому что в них фактически охарактеризованы самые разные стороны жизни и деятельности древних греков. То есть там есть характеристика того, что греки ели, и что греки пили, и как они это производили, и какие у них были социальные отношения, и какую роль занимали
царь. Простите, можно?
Да можно. Я уже много раз говорил, что по ходу заходите, рассаживаетесь, а всякие, так сказать, вопросы оставляете при себе. Подробнейшее описание всего этого, плюс подробнейшее описание целой системы политических отношений. Одна беда. То, что что касается экономики и социальных отношений, в значительной степени подтверждается археологическим материалом. То, что касается политических отношений, археология никоим образом подтвердить не может. Поэтому все наши умозаключения, построенные на известиях Гомера, они носят такой как бы достаточно вероятностный или, там, ну, по современному говоря, виртуальный характер. Позднее, когда у греков активно развивается письменность, когда у греков активно развивается, так сказать, составление документов и как бы законов и всего прочего, у греков, естественно, так сказать, появляется больше возможностей сообщить нам о том, что у них происходило. И современные исследователи, пользуясь этим многообразным источниковым материалом, уже достаточно подробно последующую греческую историю представляют. Я умышленно вас, как я уже говорил, не перегружаю датами и разного рода именами, потому что все это в огромном масштабе за ограниченный период времени запомнить чудовищно сложно. Поэтому как бы, я и обращаю внимание главным образом на принципиальные вещи, на какие-то знаковые вещи для самого развития Греции. В Греции начинают складываться разные типы полисного устройства. Что такое полис? Полис — это вообще в широком смысле община. Община земледельческая, которая находится на определенной территории и эту территорию осваивает. Община есть и основа социального строя этого полиса, есть основа его государственности. Но при этом в разных регионах Греции формировались разные типы такой общины. Первый тип, который считается и не без оснований предвестником демократического политического режима, сложился в Аттике, территории, области исторической, в которой располагались Афины, нынешняя столица Греции. Основную часть населения Афин составляли свободные собственники земли, которые сами или с привлечением незначительной доли рабского труда ее обрабатывали и, соответственно, как бы за счет этого, ну, обеспечивали свое материальное благосостояние. Они из своей среды через народное собрание избирали тех должностных лиц, которые осуществляли руководство полисом. Ну, одним из главных должностных лиц был стратег, который в случае войны ведал ополчением. И, соответственно, он же в период мирный осуществлял судебные и иные административные функции. Соответственно, к нему придавался штат самых разнообразных чиновников, но все они с разной периодичностью, год, два, три, проходили обязательную ротацию. То есть ротация управленческого аппарата — это во всех теориях демократии классический признак этой самой демократии. Кроме того, как бы в Афинах, и это будет характерно потом и для римского общества, существовало различие между коренными жителями Аттики, коренными гражданами Афин, и пришельцами. То есть приблизительно такая же ситуация существовала, скажем, у нас на Дону между казаками и иногородними, которые позже переселились и в казачье сословие не верстались. То есть вот эти более поздние переселенцы гражданскими правами не обладали и, соответственно, в политическом процессе не участвовали. В Афинах начинает складываться система, которая потом получит название классического античного рабства. Это система, которая предполагает целый ряд источников, из которых формируются рабы. То есть первый источник — это не то, что на востоке, там, скажем, для Египта или там, для Месопотамии в ходе войны, так сказать, захватили пленников, обратили их в рабов. Первый главный источник — это экономический, это долговое рабство. То есть вот то неравномерное развитие, которое, естественно, происходило внутри общины, оно не сглаживалось, как на востоке, вот этим уравнительным контролем власти. Оно преобразовывалось в изменение социального статуса. Не урожай, не смог ты справиться с этим, продавайся в рабство, или тебя продадут. как сказать, разбился твой корабль о скалы, а ты ничем не смог возместить потери, продавайся в рабство. И, соответственно, вот постепенно часть общинников становилась рабами. Кроме того, второй немаловажный источник – это покупка рабов. На Древнем Востоке покупка рабов – это исключительное явление. Зачем их покупать, если будет очередной поход фараона, так сказать, и он раздаст их своим вельможам? Здесь же греки, зарабатывая деньги на торговле, преобразовывали их в торговлю живым товаром для того, чтобы обеспечить свои новые потребности в рабочей силе. То есть и приобретение рабов у других народов, в других областях было вполне закономерно. Естественно, еще один момент. На Востоке как бы там существовало такое зыбкое равновесие в наказаниях за преступления. То есть половина, там, образно говоря, наказывалась так, что она не подлежала обращению в рабы, а половину за мелкие преступления в рабы обращали. Ну понятно, какой раб, если ему там отрубят руку, ногу там или так далее. То есть толку от него для древности никакого, он работать не сможет по-человечески. Здесь же, в Греции, 90%, а некоторые авторы говорят, что и более, так сказать, преступлений наказывались одним – обращением в рабство. Почему требовалось такое большое количество рабов? Мы говорили, что демографический потенциал Греции, он был весьма ограничен. А ресурсов для того, чтобы развивать и мореходство, и для того, чтобы развивать ремесло, требовалось много. Природные ресурсы были. И серебряные, и медные рудники, и месторождения железных руд. Но если в это все подключать свободных граждан, кто будет обрабатывать землю, кто будет, так сказать, водить эти самые корабли, кто будет осуществлять управление всем этим. Людей не хватит. И вот для того, чтобы работать в рудниках, для того, чтобы работать на производстве соли, для того, чтобы грести на кораблях. А греческие корабли, в отличие, опять же, от восточных, они предполагали органичное сочетание для каботажного плавания, это очень важно, как бы использование парусной оснастки и использование ручного труда гребцов. Были и вольно-наемные гребцы, но это незначительный процент, там менее 5%. Ну, понятно. В принципе, всякий, кто хотя бы раз пробовал грести на весельной лодке, он понимает, что это совсем непростая задача. Но одно дело, если ты там гребешь для того, чтобы переправиться с одного берега реки на другой, а другое дело, если, ну и гребешь там, соответственно, как тебе уже заблагорассудится, а другое дело, если ты гребешь там 10-12, там, а зачастую 15 часов в день, ворочаешь огромное весло из цельного древесного ствола, там один или сотоварищи, так сказать, и прерываться ты в этом процессе не можешь. То есть это не просто изнурительный, это смертельно опасный по большому счету труд. И многие, так сказать, гребцы не проживали там 3-5 лет, так сказать, после такой работы. Вот для этой работы требовались рабы. Они же требовались для рудников. Они же требовались для строительства, так сказать, для того, чтобы везти камень и строить. То есть для обеспечения вот этих потребностей были нужны рабы. Позже они стали нужны для того, чтобы обеспечивать разрастающееся ремесленное производство. То есть ремесленные мастерские в уже развитой Греции, в классический ее период, они превратились в такие мини-заводы. То есть там работали десятки рабов, которыми управляли несколько мастеров или подмастерьев греков. То есть здесь тоже рабский труд все более и более использовался. Наконец, греки сами осознали, зачем мы будем работать, если проще и лучше эксплуатировать рабский труд. И рабы постепенно начали осваивать и сельскохозяйственное производство, и были рабы, которые служили и матросами, и много-много других приложений. То есть вот здесь формировалось коренное отличие греческого общества от восточного. Оно все сверху донизу было пронизано, так сказать, использованием рабского труда. И рабы составляли значительный процент населения. Мы будем говорить, что в классическом Риме, в некоторых регионах, они составляли чуть ли не 80% населения. Это, понятно, создавало дополнительные трудности, но это создавало и чрезвычайно благоприятные условия для экономического развития. Мощь Афин за счет торговли, за счет ремесла, за счет использования в Афинах были еще и серебряные рудники, росла как на дрожжах. То есть сначала был построен Акрополь, то есть очень ограниченная крепость на горе. Затем построены были мощные крепостные стены. И более того, затем были построены так называемые длинные стены. Длинные стены соединяли Афины, собственно, с гаванью Афин, с портом Пирей. И тянулись на достаточно большое пространство. То есть такое могло себе позволить только очень мощное государство. Афиняне не держали мощной сухопутной армии. В ней не было необходимости, потому что сопредельные государства вряд ли могли им сколько-нибудь серьезное, так сказать, сопротивление оказать или на них совершить какие-то набеги. А вот флот они держали чрезвычайно мощный. И впоследствии им это поможет отразить нашествие персов. Это вот первый тип, так сказать, греческого полиса. Второй тип греческого полиса, диаметрально противоположный, это Спарта. Принято считать, что